Лидия продолжала тише и спокойнее. Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, конечно, как Яков Акимыч. Он, я не знаю, как это сказать, он бросил себя в жертву идеи сразу и навсегда. Как слепой в яму упал, — вставил Воровка. А Клим, чувствуя, что он побледнел от досады, размышлял. Почему это случается так, что все забегают вперед его? Слова Томилина, что люди прячутся друг от друга в идеях, особенно нравились ему, он считал их верными. — Это говорит Томилин, — с досадой сказал он. — Я не сказала, что это мною придумано, — отозвалась Лидия. — Ты слышала это от Макарова, — настаивал Клим. — И что же? — Дядя Яков — жертва истории, — торопливо сказал Клим. — Он не Иаков, а Исаак. — Не понимаю, — сказала Лидия, подняв брови. А Клим, рассердясь на себя за слова, на которые никто не обратил внимания, сердито пробормотал. Когда Макаров пьян, он говорит отчаянную чепуху. Он даже любовь называет рудиментарным чувством. Воровка неистово захохотал, размахивая сигарой. Вера Петровна, снисходительно усмехаясь, заговорила. Ему незнакомо понятие рудиментарный. Лидия посмотрела на них и тихо пошла к двери. Климу показалось, что она обижена смехом отца, а Воровка охал и, отирая слезы, говорил: «Хо-хо, ах, дети, дети!» Климу хотелось пойти за Лидией, поспорить с ней, но Воровка, устав хохотать, обратился к нему и сытым голосом заговорил о школе. «Не тому вас учат, что вы должны знать». Отечествоведение — вот наука, которую следует преподавать с первых же классов, если мы хотим быть нацией. Русь все еще не нация, и боюсь, что ей придется взболтать себя еще раз так, как она была взболтана в начале 17-го столетия. Тогда мы будем нацией, вероятно. Оживляясь, он говорил о том, что сословие — относятся друг к другу иронически и враждебно, как племена различных культур. Каждое из них убеждено, что все другие не могут понять его и спокойно мирится с этим, а все вместе полагают, что население трех смежных губерний по всем навыкам, обычаям, даже по говору, другие люди и хуже, чем они, жители вот этого города. Климу было скучно. Он не умел думать о России, народе, человечестве, интеллигенции. Все это было далеко от него. Из 60 тысяч жителей города он знал 60 или 100 единиц и был уверен, что хорошо знает весь город, тихий, пыльный, деревянный на три четверти. Перед городом лениво текла мутноватая река, над ним сходило солнце со стороны монастырского кладбища, и, не торопясь, свершив свой путь, опускалось за бойнями на огородах. Не спеша никуда, смиренно жили дворяне, купцы, мещане, ремесленники, посомые духовенством и чиновниками. И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий, тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее азартные и уже, во всяком случае, не полубезумные, каков измученный дядя Яков. Томилин стал для Клима единственным человеком, вне сомнений, и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают ли его. Жил он, никому не мешая, не требуя, чтобы его посещали, как этого требует фамильярная любезность и улыбочки писателя Катина. К нему можно было ходить и не ходить. Он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии, тогда как люди из флигеля вызывали тревожный интерес вместе со смутной неприязнью к ним. В конце концов, нужно было признать, что Макаров был прав, когда сказал об этих людях: «Тут каждый стремится выдрессировать меня, как собаку для охоты за дичью». Клим тоже чувствовал это стремление. И, находя его своекорыстным, угрожающим его личной свободе, он выучился вежливо отмалчиваться или полусоглашаться каждый раз, когда подвергался натиску того или другого вероучителя. Его сексуальные эмоции, разжигаемые счастливыми улыбочками Дронова, принимали все более тягостный характер. Это уже замечено было Воравкой. Как-то раз, идя по коридору, он услыхал, что Воравка говорит матери: «В его возрасте я был влюблен в родную тетку. Не беспокойся, он не романтик и не глуп. Жаль, что у нас горничное уродище». Цинизм упоминания о горничной покоробил Клима. Неприятно было и то, что его томление замечено. Однако, в общем, спокойно сказанные слова о Воравке что-то разрешали. Дня через два мать и Воравка ушли в театр. Лидия и Люба Сомова к Алине. Клим лежал в своей комнате, у него болела голова. В доме было тихо. Потом как-то вдруг в столовой послышался негромкий смех. Что-то звучно, как пощечина, шлепнулось, передвинули стул, и два женских голоса негромко запели. Клим бесшумно встал, осторожно приоткрыл дверь. Горничная и белошвейка Рита танцевали вальс вокруг стола, на котором сиял точно медный идол-самовар. «Раз, два, три», — в полголоса учила Рита, — «не толкай коленками». «Раз, два». Горничная, склонив голову, озабоченно смотрела на свои ноги. А Рита, увидав через ее плечо Клима в двери, оттолкнула ее и, кланяясь ему, поправляя растрепавшиеся волосы обеими руками, сказала бойко и оглушительно: «Ой, извините! Пожалуйста, пожалуйста!» — торопливо заговорил Клим, спрятав руки в карманы. «Я даже могу поиграть вам. Хотите?» Сконфуженная горничная, схватив самовар, убежала. Швейка начала собирать со стола посуду на поднос, сказав: «Нет, зачем же?» Клим неясно помнил все то, что произошло. Он действовал в состоянии страха и внезапного опьянения. Схватив Риту за руку, он тащил ее в свою комнату, умоляя шепотом: «Пожалуйста, пожалуйста». Она, тихонько посмеиваясь, вырывала горячую руку свою из его рук и шла рядом с ним, говоря тоже шепотом: «Что это вы? Разве можно?» А потом, соскочив с постели, наклонилась над ним и, сжимая щеки его ладонями, трижды поцеловала его в губы, задыхаясь и нашептывая: «Ах, вы!» Придя в себя, Клим изумлялся. Как все это просто! Он лежал на постели, его покачивало. Казалось, что тело его сделалось более легким и сильным, хотя было насыщено приятной усталостью. Ему показалось, что в горячем шепоте Риты, в трех последних поцелуях ее были и похвала, и благодарность. «А ведь я ничего не обещал», — подумал он, и тотчас же спросил себя: «Чем платит ей Дронов?» Воспоминание о Дронове несколько охладило его. Тут было нечто темненькое, двусмысленное и дважды смешное. Точно оправдываясь перед кем-то, Клим Самгин почти вслух сказал себе: «Конечно, я больше не позволю себе этого с ней». Но через минуту решил иначе. Скажу, чтобы она уже не смела с Дроновым. Он хотел зажечь лампу, встать, посмотреть на себя в зеркало, но, думая о Дронове, связывали, угрожая какими-то неприятностями. Однако Клим без особенных усилий подавил эти думы, напомнив себе о Макарове, его угрюмых тревогах, о ничтожных триумфах женщин, рудиментарном чувстве и прочей смешной ерунде, которой жил этот человек. Нет сомнений, Макаров все это выдумал для самоукрашения, и, наверное, он втайне развратничает больше других. Уж если он пьет, так должен и развратничать, это ясно. Эти размышления позволяли Климу думать о Макарове с презрительной усмешкой. Он скоро уснул, а проснулся, чувствуя себя другим человеком, как будто вырос за ночь. И выросло в нем ощущение своей значительности, уважения и доверия к себе. Что-то веселое бродило в нем, даже хотелось петь. А весеннее солнце смотрело в окно его комнаты, как будто благосклоннее, чем вчера. Он все-таки предпочел скрыть от всех новое свое настроение. Вел себя сдержанно, как всегда, и думал о Белошвейке уже ласково, благодарно. Дней через пять, прожитых в приятном сознании сделанного им так просто серьезного шага, горничная Феня осторожно сунула в руку его маленький измятый конверт с голубой незабудкой, вытесненный в углу его на атласной бумаге, тоже с незабудкой. Клим не без гордости прочитал. «Ежели не забыли...» Приходите завтра, когда отблаговестит ко всеночной. Тупой угол, дом Веселого. Спросите Мар Ваганову. Маргарита встретила его так, как будто он пришел не в первый, а в десятый раз. Когда он положил на стол коробку конфет, корзину пирожных и поставил бутылку портвейна, она спросила, лукаво улыбаясь, «Значит, хотите чай пить?» Обняв ее, Клим сказал, «Я хочу, чтобы ты любила меня». «Да я не умею», — ответила женщина, смеясь очень добрым смехом. Удивительно просто было с нею. И вокруг нее, в маленькой чистой комнате, полной странно опьяняющим запахом. В углу... У стены, изголовьем к окну, выходящему на низенькую крышу, стояла кровать, покрытая белым пикейным одеялом, белая занавесь закрывала стекла окна, из-за крыши поднимались бледно-розовые ветви цветущих яблоней и вишен, оса билась о стекло. На комоде, покрытом вязаной скатертью, стояло зеркало без рамы, аккуратно расставлены коробочки, баночки, в углу светилась серебряная риза иконы, а угол у двери был закрыт светло-серым куском коленкора. Все было необыкновенно спокойно, тихо, жужжание осы необходимо, все казалось удаленным от действительного и привычного Климу на неизмеримые версты. Маргарита говорила вполголоса, ленивенько растягивая пустые слова, ни о чем не спрашивая. Клим тоже не находил. О чем можно говорить с ней? Чувствуя себя глупым и немного смущаясь этим, он улыбался. Сидя на стуле плечо в плечо с гостем, Маргарита заглядывала в лицо его поглощающим взглядом, точно вспоминая о чем-то. Это очень волновало Клима. Он осторожно гладил плечо ее, грудь, и не находил в себе решимости на большее. Выпили по две рюмки портвейна. Затем Маргарита спросила, «Ну, в постельку?» Тотчас же встав и раздеваясь, заботливо посоветовала, «Ты тоже весь разденься, так лучше будет». А через час, сидя на постели, спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно зевнув, «Надо заштопать». Клим дремал. После пяти-шести свиданий он чувствовал себя у Маргариты более дома, чем в своей комнате. У нее не нужно было следить за собой. Она не требовала от него ни ума, ни сдержанности, вообще ничего не требовала. И незаметно обогащала его многим, что он воспринимал как ценное для него. Он стал смотреть на знакомых девушек другими глазами. Заметил, что у Любы Сомовой стесанные бедра, юбка на них висит плоско, а сзади слишком вздулась. Походка Любы воробьиная, прыгающая, толстенькая и нескладная, она часто говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее личико возбужденно румянилось, в добрых серых глазах светилось тихое умиление старушки, которая повествует о чудесах, о житии святых великомучеников. Это выходило у него наивно, даже иногда так трогательно, что Клим находил нужным поощрять ее на всякий случай ласковыми улыбками, но думал: блаженненькая дурочка. Ее рассказы почти всегда раздражали Лидию, но изредка и смешили ее. Смеялась Лидия осторожно, неуверенно и резкими звуками, а, посмеявшись, немного оглядывалась, нахмурясь, точно виноватая в неуместном поступке. Сомова приносила романы, давала их читать Лидии, но, прочитав «Мадам Бовари», Лидия сказала сердито: «Все, что тут верно, гадость, а что хорошо, ложь». К Анне Карениной она отнеслась еще более резко: «Тут все лошади, и это Анна, и Вронский, и все другие». Сомова возмутилась: «Бог мой, какая ты невежда! Какой урод! Ты какая-то ненормальная!» Клим тоже находил в Лидии ненормальной. Он даже стал несколько бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с ней уже не так насмешливо и задорно. Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь ослепительно красивой, явно и все более глупела, как это находил Клим после слов матери, сказавшей: «Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей». Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота являлась источником непрерывной тревоги для девушки. Алина относилась к себе точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью. Она испуганно спрашивала: «Нос у меня очень красный, глаза тусклые, да?» Ничтожный прыщик на лице повергал ее в уныние, так же, как заусенцы или укус комара. Она боялась потолстеть, похудеть, боялась грома. «Пускай будут молнии», — говорила она, — «это даже красиво, но я совершенно не выношу, когда надо мной трещит небо». Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водой. На катке, боясь упасть, она каталась одна в стороне и тихо, или же с наиболее опытными конькобежцами, в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась Климу в этой девушке, было ее умение устраиваться спокойно и удобно. Она всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти болезненное отвращение к пыли, ссору, уличной грязи. Прежде чем сесть, она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сиденье. Подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей: «Религиозно кушаете, Алиночка, даже и не кушаете, подобно нам, смертным, а причащаетесь». Не взглянув на него, Алина спокойно ответила: «Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно». Иногда страхи Алины за красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной на хозяйку слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы, вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее. Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках, но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности. За ней уже ухаживал седой артиллерист, генерал-вдовец, стройный и красивый, с умными глазами. ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий. — Нет, я не хочу замуж, — низким грудным голосом говорила она, — я буду актрисой. Она неплохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета, Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали обездушенно, слова стихов безжизненно, нечетко, смяты ее бархатным голосом. Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпиваемых ею. — Кукла, которой жалко играть, — сказал о ней Макаров небрежно, как всегда говорил о девицах. Клим покосился на него. Он все острее испытывал уколы зависти, когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно часто говорил меткие словечки. Как во всех людях, Клим и Валине хотел бы найти что-либо искусственное, выдуманное. Иногда она спрашивала его, «Я сегодня бледная, да?» Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтобы лишний раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным, и даже возбуждало в нем сочувствие девушки. Оно усилилось после слов матери, подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое мешает ей жить, гонит почти каждые 5 минут к зеркалу и заставляет девушку смотреть на всех людей, как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что между ним и ею есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его, не пытался подумать о ней серьезно. Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая длинные интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий. В общем, дома жилось тягостно, скучно, но в то же время и беспокойно. Мать с Воравкой по вечерам, озабоченные и сердито, что-то считали, сухо шумя бумагами. Воравка, хлопая ладонью по столу, жаловался. Идиоты даже украсть не умеют. Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотой ее чувств и мысли. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голоском неслыханные песни. «Мне не спится, не лежится, и сон меня не берет. Я пошел бы к Рите в гости, да не знаю, где она живет. Попросить бы товарища, пусть товарищ отведет. Мой товарищ лучше, краше, боюсь, Риту отобьет». «Какая глупая песня», — сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила. «Тем хороша, дружок, все песни глупые, все про любовь, тем хороши». Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему матерински заботливо. Это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты. У него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла жадные, но когда он приносил сласти и подарки Рите, она принимала их и упрекала его. «Чудачок, ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я». Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи. Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра. «Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая». На стене над комодом была прибита двумя гвоздями маленькая фотография без рамы, переломленная поперек. Она изображала молодого человека, гладко причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстуке, завязанном пышным бантом. Глаза у него были выколоты. — Это кто? — спросил Клим. Несколько секунд Маргарита, внимательно прищурясь, как бы вспоминая, смотрела на фотографию, потом сказала: — Иконописец. — А зачем у него глаза выколоты? — Ослеп, дурак, — ответила Рита, и, вздохнув, не пожелала больше отвечать на дальнейшие расспросы Клима, а предложила: — Ну, в постельку. В нежную минуту он решился, наконец, спросить ее о Дронове. Он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови. — Кто это? — Не притворяйся. Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся. Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно. — Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине. Ты думаешь, я с ним путалась, с эдаким, ни кожи, ни рожи, плохо ты выдумал. Натягивая чулки на белые с голубыми прожилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая. Жалко его. Это ведь при мне поп его выгнал. Я в тот день работала у попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную ущипнул, что ли. Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что, пожалуй, с попадье отстал. Он все-таки забавный, хоть и злой. Другим тоном и тише она досказала. Выгнали из гимназии. Надрали бы уши и довольно. Климу хотелось верить ей. Он поверил. И тень Дронова, все-таки несколько мешавшая ему, исчезла. Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены была для этой девушки жертвенником, на котором Рита священно действовала неутомимо и почти благоговейно.